Здравствуйте, дорогие телезрители. Homo sapiens, в переводе с латинского «человек разумный». Так нас принято величать. Но есть и другое устоявшееся словосочетание, акцентирующее иное свойство человека, как существо словесное. Действительно, вряд ли возможно преувеличить роль языка в нашей жизни, роль слова. Отец Яков Кротов убежден, что и в жизни загробное слово не потеряет своего значения. Вряд ли, но как знать?
В VII веке после Рождества Христова в Византии написали очередной апокалипсис. Приписали его, конечно, Иоанну Богослову. То, что это было в VII веке, определяется очень легко, потому что там упоминается борьба за почитание икон. Но еще интереснее то, что это своего рода такой катехизис для средневерующего византийца. То есть человек, в общем-то, не верует. Но если император и монахи так говорят, то, наверное, это так. Хотелось бы некоторых подробностей. Ну, например, какого я возраста буду в раю? И на это автор апокалипсиса вот этого апокрифического вот твердо, тут главное твердость, отвечает «лет 30». Потому что сегодня, я думаю, например, американцу, скажи, что ему будет 30 лет, он поморщится. Американец приходит в самый сок лет уже в 40. В 30 он, в общем, заканчивает формирование. Это нормально для высокой цивилизации. У цыган человек уже и в 7 лет, в общем, умеет все, что понадобится ему в его цыганской жизни. Как волчонку для созревания нужно куда меньше, чем человеку. В Украине, в России, я думаю, ну, мы где-то, к сожалению, посередине между цыганенком и американцем. То есть мы бы в раю захотели так годиков 22. На это у Марк Твена есть чудная сатира «Путешествие капитана Стормфилда в рай», где выясняется, что, попадая в рай, каждый человек сперва прыгает в эти самые 30 лет, а потом он туда-сюда, и в результате становится того возраста, которым он был в момент смерти. Потому что самое главное не физическое состояние. В раю и 80-летний старик чувствует себя прекрасно. А самое главное, я позволю себе анекдот католический, даже римо-католический, даже, вообще говоря, ватиканский, про римскую больницу Святого Духа, знаменитый госпиталь Спириту Санто, куда приходит Христос. Итальянская больница. Коридоры заставлены кроватями, врачей мало. Крик, гам и шум. И вдруг туда приходит Христос. Подходит к первому попавшемуся больному, который лежит в коридоре. Вот, и говорит ему, что у тебя, сын мой? У меня туберкулез тяжелейший, говорит итальянец. Туберкулез. Ты здоров, сын мой, говорит Спаситель, и идет дальше. Туберкулезник в недоумении чувствует себя, вскакивает с кровати, на него смотрят другие больные и говорят, ты чего? Выздоровел, говорят другие больные. Это что, вот этот врач, что, хороший? Да ну, как все, даже не поговорил. Так вот, путешествие нас в рай. Дело не в том, сколько нам будет лет. А дело в том, что рай, как ни странно, это прежде всего царство разговоров. Вечное блаженство – это вечный разговор. Мы все время забываем о том, что Дух Божий в человеке проявляется не в наличии крыльев, а в наличии слов. Ангелы, скорее всего, говорить не умеют, как и бесы. Они испускают флюиды, они энергия, как электрическая розетка. Но дар слова – это только наше. И поэтому райское блаженство вполне, ну, и здесь, на земле. Иногда надо замолчать, чтобы начать говорить, как говорят святые в раю. Иногда нужно очень долго молчать. И в любом случае нужно молчать, когда хочется кого-то обругать или проклясть. Жизнь будущего века. Почему Евангелие – благая весть? Она ведь не о том, что через 40 лет ты помрешь и попадешь в рай. Евангелие о том, что здесь и сейчас вечная жизнь, пожалуйста, прикажете подать, берите. Это микрофон. Ты начинаешь по-настоящему разговаривать, как ребенок, которого учат пению, разрабатывают слух. И когда мы ищем какой-то интеграл, вот какой-то общий лейтмотив для христианской жизни, он один. Ты становишься Словом. Господь спас людей, Слово Божие стало плотью. Наше призвание – стать Словом. Как сказал Николай Бердяев, о грешниках есть Господь, Слово стало плотью. А плохие писатели плоть превращают в слова, графоманы. Так вот, задача христианина – не быть графоманом. И здесь, и сейчас причащаться вечной жизни, не воспаряя духом, не требуя каких-то мистических откровений. Нет ничего по ту сторону, что нам не дано знать в Евангелии. И это что-то очень простое. Ты – слово, слово любви, слово широкое. Но помни, самое неприятное для окружающих болезнь – это глухота, когда человек орет и кричит, не понимая, что он глухой, потому что, в отличие от подслеповатых людей, глуховатые, они стесняются признать свою болезнь, причиняя нам, окружающим, огромное неудобство, боясь купить слуховой аппарат. Вот во Христе это такой слуховой аппарат. Мы начинаем слышать, и поэтому начинаем нормально говорить, поэтому перестаем кричать. Так что поздравляю, нет перехода от этой жизни в жизнь вечную. Точнее, переход был 2000 лет назад. Вечная жизнь перешла сюда. Продолжаем. Танцуют, разговаривают и поют все.
Теперь несколько минут на прослушивание старого видеоархива с нашими давними рассуждениями о воспитании чад.
Остановились мы в прошлый раз на том, что в период внутриутробного становления мама как бы передает душевные силы своему ребенку, ее душевное состояние, которое проявляется в отношении к семье, к окружающим. А ребенок внутренним духовным зрением запечатлевает состояние души матери. Если у будущей мамы доминируют такие эмоции, как раздражение, гнев, обида, досада, бессилие, отчаяние, то потом такие дети после рождения сами легко срываются в истерику и злобу. Едва за день начинается плач, чуть потребуя в ответ упрямства, гнев. Поэтому женщина, носящая в утробе своего ребенка, должна находиться в уравновешенном, спокойном состоянии. А для этого должны быть условия. Ее нужно сделать центром заботливого внимания всех окружающих, и особенно мужа, будущего отца. Окружить любовью. В момент рождения младенец переживает переход в новую среду. Резкая смена мироощущения младенцем. Если до этого он воспринимал лишь свое духовное «я», а душой и телом был соединен с матерью до полного слияния, отождествления с ней, то после рождения, когда рвется пуповина, когда оставляется лоно материнской души, младенец впервые начинает воспринимать свое душевное и телесное «я». И здесь, дай Бог, чтобы роды прошли благополучно, потому что чувственное переживание младенца во время неблагополучных родов может перекрыть положительный духовный опыт утробного становления младенца. Например, может иметь последствия асфиксия, когда младенец переживает удушье из-за трудных родов, или если он обвит пуповиной. Это может отразиться на психику ребенка и даже на его совесть. Ну вот, ребенок рождается, и первые его 3 года будет временем начальной фазы его душевного развития. В это время дети запечатлевают способ общения людей, прежде всего матери и отца. Внимательно душевным взором, чувством, вглядываются они во взрослых, в то, что происходит не только в их внешнем поведении, но и что происходит в душе каждого из них. Не моргая, не смущаясь, но искренне внимая, может смотреть малыш на взрослого многими минутами. Взрослый порой придет в смущение, не понимая, что в нем привлекло малыша. А последний будет смотреть куда-то внутрь, в глубину, во взрослого. Смотреть просто и серьезно. Нередко мать после ссоры с мужем, подходя к малышу, прежде всего приводит в порядок мимику лица и тон голоса. Она полагает, что тем самым скрыла от ребенка неприятное происшествие. Однако на душе у нее неспокойно. Всплески раздражения, обиды продолжают действовать. Ей невдомек, что младенец душевным зрением чувствует и запечатлевает не столько внешнее поведение, сколько внутреннее состояние ее души. Многие матери замечают, что дети на одних взрослых реагируют плачем, а к другим тянутся, хотя и видят их впервые. Действительно, каким-то образом дети распознают взрослых. Порой, даже находясь в другой комнате, они заливаются плачем и не могут успокоиться до тех пор, пока чужой человек не уйдет из дома. В эти 3 года девочки схватывают женский способ отношения к миру, мальчики – мужской. В определенные сенситивные периоды, с 1,5 до 2 лет и в 2,5-3 года, мальчик запечатлевает именно отца. Внешне это обнаруживается очень просто. Ребенок вдруг начинает тянуться больше к отцу. Хотя до этого момента или же после этого периода ребенок стремится к матери. И это естественно, нормально. Мальчик в эти периоды воспринимает в свою душу внутреннюю жизнь отца. И нередко матери, в которых не пробудилось чувство материнства, а по этой причине не открылась материнская мудрость, начинают ревновать ребенка к отцу. К сожалению, в наши времена дети имеют возможность запечатлевать мужской способ поведения в очень ограниченном наборе действий. Принятие пищи, лежание на диване перед телевизором, в чтении газет, а порой и того меньше. Отец прибежал, убежал. И ничего удивительного, если таким же отцом будет и этот мальчик. Понимать умом он будет, но не сможет ничего с собой сделать, не сможет справиться с собой. Дело в том, что сформированные предустановки в душе человека до некоторого периода не осознаются. Вы можете говорить своей дочери или сыну об их неправоте, и действительно, правда будет на вашей стороне. Но они этого не услышат, потому что существует определенная закрытость, замкнутость на узнавание в себе неправды. Должен пройти какой-то срок, когда человек начнет слышать голос родителей. Существует особый механизм сохранения запечатленных образов до определенного срока. И пока эти сроки не настанут, внутренние стереотипы будут работать как единственный закон действия. Очень редко лишь дети, особо одаренные духовно, могут как-то преодолевать законы запечатления и проявляют способность уже в подростковом или юношеском возрасте иметь внутренний взгляд на самого себя. Плюс для этого необходимо вести воспитание детей в культуре духовного развития и становления. Об этой культуре мы еще будем с вами говорить. А вот если такой культуры нет, тогда только после 30, а иногда и после 40, постепенно открывается у человека зрение на собственные ошибки, обнаруживается духовное зрение. И мы начинаем видеть вдруг что-то, против чего мы боремся в своих детях, а им уже иногда 20-30 лет, боремся против того, что, оказывается, посеяно нами. Вообще, это очень часто такое случается, когда родители долго не хотят узнавать себя в своих детях или видеть свои собственные просчеты в их воспитании. На самом деле проблем здесь много. Если даст Бог, мы еще поговорим о них с вами.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Гравитационные, электромагнитные взаимодействия, ну, в звездах хотя бы, так настолько гармоничны между собой. 10 в минус 40 степени взаимодействия их. То есть они абсолютно гармоничны. Вот как точно все устроено. До такой степени точность взаимодействия существует между ними. И если бы этого не было, все, наша Солнечная система перестала бы существовать. Все поразительно гармонично подобно. И все это как? Как? Каким образом? Где? Где источник? Источник? Я вам скажу, само собой, конечно. Все само собой. Недаром мальчишка прибежал из школы, папа, нам все объяснили, Бога никакого нет. Он говорит, ой, сынок, как хорошо. Утречком встал, во дворе нарисовал фигуры геометрические. Мальчишка встает, говорит, папа, кто-то нарисовал. Он говорит, ну что ты, Димочка, это само собой произошло. Нет, как это не может быть? Ну почему же не может быть? Ты посмотри, мы с тобой и то случайно произошли. И весь мир случайно, а тут пустота. Так вот, я вам скажу, даже сами научные изыскания приводили множество людей к убеждению в существовании вот того высшего, того Бога. Христианство раскрыло, кто это высший. Оказывается, это Бог, который является любовью. Все, что с нами происходит, происходит по любви. Бог не палач, а врач. Врач, а не палач. Вот это, к сожалению, многие никак не понимают, за что меня Бог наказал. Я пью водку, и у меня вдруг цирроз печени. Все говорят, да какой Бог, ты что? Какой Бог? Ты же что делаешь? Или наркоман весь трясется. Да, за что меня Бог наказал? Вот это мы понимаем. Это мы понимаем, как близорукие. Крупное он видит. Чуть-чуть помельче он ничего не видит. И мы не видим, когда мы и лжем, и притворяемся, и лукавим, и тщеславимся, и гордимся, за что меня Бог наказал. Да не Бог наказал, голубчик, а ты глотаешь водку, и вот у тебя цирроз своего рода печени. Вот что происходит. Ничего не происходит нам для вреда. Ничего не происходит с нами для наказания какого-то. А только если говорить слово «наказание», то в смысле научения. Хирург не наказывает человека. Врач не наказывает человека, а лечит. Ох, какая это великая истина, я вам скажу. И эту истину прекрасную, которая радует душу человеческую, открыта христианством. Только через себя мы можем дать верную оценку, оценку других людей. Только через себя, вы знаете. И не только это. По степени познания себя мы можем дать и более правильный ответ другому человеку. Только. Это закон, кстати. Только через познание себя я могу действительно дать верный ответ другому. До тех пор, пока я хороший, я не могу дать доброго ответа другому человеку. Обязательно ошибусь в чем-то. Обязательно свою страсть я привнесу сюда. Вот это очень. Поэтому лучше христианство. Чем характеризуется? Обращает взор человека. Не христианство. Обращает взор человека на всех и вся. Thank you.
И последняя церковная историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами разговор об Александрийском огласительном училище и его светилах. Возникло оно в 170-х годах и просуществовало довольно долго, до V века. Слово «огласительное» от корня «глас» учит там гласно, устно, не по бумажке. Так сложилось, что слово «оглашение» со временем стало обозначать не просто преподавание различных дисциплин, а конкретно научение истинным вероучительным. Желающих принять святое крещение оглашали, то есть научали вере. Что же касается Александрийского огласительного училища, там было, конечно, все намного серьезнее. Фактически там был почти христианский университет. Дидаскалия, так звучит по-гречески, это учебное заведение, внешне похожее на философскую школу. Этот университет, еще раз подчеркнем, был уникальным, отличавшимся прежде всего высочайшей культурой, как церковной, так и светской. Аналогии почти не знаем. Но отдаленно это несколько позже возникшая антиохийская школа и эдесская. Причем этот дидаскалион была одновременно и конкретной учебной организацией, и духовным направлением школы богословско-философской. Итак, Александрийское огласительное училище ознаменовало рождение христианского богословия, скажем так. Причем связанного с самой глубокой в истории церкви того времени – попыткой диалога с античной философией, прежде всего платонизмом. Первым представителем этой школы был Пантен, по происхождению сицилиец, последователь стоиков по своему дохристианскому философскому образованию. Человек необыкновенно талантлив, яркий оратор и ритор. Конкретного о нем известно мало, разве что его поездка в конце II века на восток, в Индию, по поручению Александрийского епископа. Гораздо больше сведений о его ученике Клименте, втором из известных нам учителей огласительного училища. Он учительствовал примерно до 202 года, до начала преследования христиан при императоре Севере, когда погиб нами поминаемый Ириней Леонский. При наступлении гонений Климент удалился в Малую Азию и умер, видимо, около 215 года. Третий учитель, наиболее известен, человек святой, но не канонизирован. Так бывает. Провозглашают святыми, иногда индивидов очень сомнительной репутации, а настоящий праведник без должного внимания остается. Наша речь об Оригене, человеке святой жизни, без преувеличения сказать, отце христианского богословия. Великий церковный учитель, второй после апостола Павла, как его величали современники. Примерно с 202 года и с перерывами по 230 он был огласителем, катехизатором, научая, готовил входящих в церковь к принятию святого крещения. Дальше его ученик Ираклий, по-гречески Геракл. Он впоследствии будет архиепископом Александрии. Потом среди огласителей был Дионисий Великий, тоже архиепископ Александрийский. Ну и назовем еще одного из катехизаторов второй половины IV века – Дидима. По-гречески «Дидим» означает «близнец», а прозвище у него «слепец». Дидим-слепец. Выдающийся катехизатор, христианский ученый, при абсолютном отсутствии зрения. Память у него была феноменальная. Он без конца мог дословно цитировать и Священное Писание, и греческих философов. Впрочем, давайте еще вспомним Петра Великого, тоже архиепископа Александрии, жившего в первой половине IV века. К слову говоря, это стало практикой, когда ведущие катехизаторы училища в Александрии становились потом архиепископами. Как видите, два, может быть, и 2,5 века Александрийское училище рождало выдающихся ученых-катехизаторов. Кроме этого, сама эта Александрийская школа приобрела форму, как бы так сказать, клуба для интеллигенции, интересующейся христианством. То есть тот же Ориген проводил встречи, можно назвать их открытыми, миссионерскими, как угодно, где отвечал на самые разные вопросы приходящих людей. Причем посещение этого клуба абсолютно ничему не обязывало. Десятилетиями можно было, так сказать, вариться в этом бульоне и оставаться человеком светским, не церковным. Но знания, кругозор на таких встречах люди получали немалый. Это немного напоминает такую попытку в крупных городах в 90-е годы, когда при некоторых храмах были дежурства, на которые назначались христиане и светски церковно-образованно, чтобы отвечать на вопросы тем, кому захочется зайти в храм и поговорить. Вот Ориген, можно сказать, такое дежурство ввел. С утра до вечера любой человек мог прийти к нему и поговорить на любую духовную, философскую или богословскую тему. Такой вот получился форпост. Жаль, что сегодня нет подобного. А может и хорошо, грамотных не сыскать, а назначить наставником, кого ни попадя, позора не оберешься. На этом давайте остановимся. С вами до следующего раза. Всего доброго.